Глава 15. Ночью они скакали так быстро, как могли. Задерживала их только тихоходность вьючного пони. Ночью опять зарядил дождь, но потом, за час до рассвета, распогодилось, и первые лучи, забрезжившие на востоке, окрасили небо в цвет тусклого перламутра. Когда начало светать, Уилл стал искать место для привала. Хорас заметил, что друг озирается, и поинтересовался, «Почему мы не можем провести в седле еще час-другой? Лошади вообще-то пока не устали». Уилл колебался. За ночь они не встретили ни людей, ни орголов, но мальчик не хотел поступать вопреки совету Джилана. Он уже много раз убеждался, что к советам старших рейнджеров надо прислушиваться. Наконец, все решилось само собой, когда, миновав поворот, они увидели заросли густого кустарника где-то метрах в 30 от дороги. Кустарник создавал плотный заслон, давая убежище от ветра и от враждебных соглядатаев, которые могли случайно здесь объявиться.
«Делаем привал здесь», — Уилл указал на кустарник. «Это первое приличное место для лагеря, которое за все это время нам попалось. Кто знает, когда попадется следующее?»
Хорас пожал плечами. Его вполне устраивало, что решение принимает Уилл. Он всего лишь подал мысль и вовсе не собирался подрывать авторитет ученика-рейнджера. Хорас не был пройдохой. Он всегда слушался приказов и привык, что решения за него принимают другие. В седло, спешиться, сражаться. До тех пор, пока он доверял человеку, принимавшему решение, он следовал за ним безоговорочно. Осуждению Уилла Хорас доверял, считая, что обучение рейнджеров больше направлено на развитие смекалки и способности быстро ориентироваться в трудных ситуациях. И он был прав. Когда они спешились и провели лошадей через гущу кустарника на прогалину по другую сторону, Уилл вздохнул с облегчением. После ночи, проведенной в седле, по пути они сделали лишь несколько коротких передышек, у него занемело все тело. Сейчас хотелось просто повалиться на землю и заснуть. Уилл помог Ивенлин спуститься с вьючного пони. Она сидела прямо на тюках с поклажей, и спешиться ей было не так-то просто. Затем снял притороченные сумки с провиантом и парусину, которую они использовали для укрытия от непогоды. Что-то пробормотав, Ивенлин сделала несколько шагов, разминаясь, и села на плоский камень. Хмуро наморщив лоб, Уилл бросил один из мешков с провизией на песок перед ней.
«Займись пока едой», — сказал он резче, чем хотел.
Его разозлило ее поведение. Ивенлин уселась отдыхать, предоставив работать ему и Хорасу. Взглянув на мешок, упавший ей в ноги, она сердито насупилась.
«Я не особенно проголодалась», — заявила она.
Хорас, который расседлывал лошадь, кинулся к ним.
«Давай я!» —
вызвался Хорас, желая предотвратить ссору между ними. Уилл, подняв руку, его удержал.
«Нет», — сказал он, — «ты лучше устрой укрытие. Достать из мешка провизию сумеет и Ивенлин».
Их взгляды встретились. Ивенлин поняла, что не права она. Чуть заметно дернув плечом, она потянулась к мешку.
«Если это тебе так важно», — пробормотала она, потом попросила. «Ничего, если костер мне разведет Хорас. Он справится гораздо быстрее, чем я».
Состроив гримасу, Уилл задумался. Он считал, что нельзя разводить костер, пока они на землях Кельтики. Просто странно путешествовать ночью, а потом разжигать костер, чтобы его пламя и дым видели все любопытные. Кроме того, слова Джилана не давали юноше покоя.
«Огонь нельзя разводить», — заявил Уилл решительно.
Сердито надувшись, Ивенлин опорожнила мешок с провизией.
«Только не холодный сухой паёк!» — огрызнулась она.
Уилл смерил ее бесстрастным взглядом. «Не так давно ты была рада съесть что угодно. Горячим или холодным, лишь бы было съедобно», — напомнил он, и девушка отвела глаза. «Послушай», — добавил он уже более спокойно, — «Джилан знает про эти вещи больше любого из нас, и он велел нам быть незаметными. Понятно?» Ивенлин что-то пробурчала в ответ. Хорас тревожно следил за их перебранкой. В конце концов он предложил им выход.
«Я могу развести костер. Если сделать это здесь, под кустами, дым должен почти рассеяться к тому времени, как через них просочиться».
«Дело не только в этом», — пояснил Уилл, перекидывая бурдюки с водой через плечо и вынимая лук из притороченного у седла чехла.
Джиллан говорит, что у Оргалов поразительно острый нюх. Если мы разведем огонь, в воздухе будет долго стоять запах дыма после того, как мы его погасим. Хорос кивнул, соглашаясь. Пока никто не успел привести новые возражения, Уилл направился к нагромождению валунов позади их привала. «Я пойду осмотрюсь на месте», — объявил он. «Узнаю, есть ли здесь в округе вода, и просто удостоверюсь, что нам никто не набьется в компанию». Проигнорировав Ивенлин, которая продолжала недовольно бурчать, так, чтобы услышал Уилл, он стал взбираться на каменные завалы. Он тщательно осмотрел местность, перебегая из одного укрытия в другое, пригибаясь к самой земле и прячась со всей осторожностью, на которую был способен. «Когда ведешь разведку, — однажды сказал ему Холт, — всегда действуй так, словно тебя кто-то видит. Никогда не полагайся на то, что ты в одиночестве». Уилл не обнаружил никаких признаков Оргалов или кельтов, но зато наткнулся на холодный прозрачный ручеек, струившийся по каменистому ложу. Течение было достаточно быстрым, и казалось, что из него можно пить. Сделав глоток и убедившись, что вода чистая, Уилл наполнил бурдюки под завязку. Свежая холодная влага была особенно вкусной после той, что была в бурдюке. Простояв несколько часов в бурдюке, вода начинала напоминать по вкусу бурдюк, а не воду. Хорос и Ивенлин ждали его возвращения. Ивенлин разложила на тарелке вяленое мясо и сухие галеты, которыми они питались вместо хлеба уже достаточно долго. Уилл почувствовал к девушке признательность, когда увидел, что мясо она приправила небольшим количеством пикулей. Любое добавление к безвкусной еде воспринималось с радостью. Они приступили к еде, и тут Уилл заметил, что на тарелке самой Ивенлин пикулей нет.
«Ты их не любишь?» — спросил Уилл с полным ртом. Избегая его взгляда, она покачала головой.
«Да не особенно».
Но Хорос не мог промолчать.
«Она положила тебе последнее», — сообщил он Уиллу.
На мгновение юноша смутился. Он только что подцепил последний кусок терпких желтых пикулей и уже отправил его в рот, поэтому не мог поделиться. «М-м-м», — промямлил он, догадываясь, что для Ивенлин это был способ установить между ними мир. «М-м, ну, спасибо, Ивенлин». Девушка встряхнула головой, но волосы ее были короткими, поэтому движение было странным и неуклюжим. «Наверное, — подумал Уилл, — она делала так, когда носила длинные волосы, которые при малейшем движении струящимися прядями рассыпались по плечам».
«Сказано же тебе, — бросила она, — я не люблю пикули».
Теперь было видно, что она хотела улыбнуться, но сдержалась. Уилл же не стал отказывать себе в этом удовольствии. «Я первым постою на часах». Этот способ доказать, что он не держит на Ивенлин зла, был ничуть не хуже любого другого.
«Если постоишь из-за меня, забирай мои пикули тоже», — предложил Хорос, и все засмеялись.
Настроение у всех значительно поднялось. Хорос и Ивенлин расстилали одеяла и плащи и набирали веток с кустарника с листвой погуще, чтобы устроить место для ночлега. Уилл, в свою очередь, захватив флягу с водой и свой плащ, влез на скалу повыше из тех, что окружали их лагерь. Кое-как там устроился, найдя место, откуда хорошо просматривались предгорья в одном направлении и дорога поверх заслонявших ее кустов в другом. Помня, как никогда все наставления Холта, юноша выбрал себе место в нагромождении валунов, составлявших нечто вроде естественного кармана, что позволяло ему смотреть в обе стороны так, чтобы его голова не торчала. Несколько минут Уилл вертелся и ерзал, устраиваясь поудобнее и откидывая от себя наиболее острые камни, готовые впиться в его тело. Потом махнул на все рукой, решив, что, по крайней мере, это не даст ему дремать в карауле. Уилл завернулся в плащ и опустил капюшон. Затаившись среди серых скал, он до того слился с фоном, что его невозможно было увидеть. Его насторожил звук. Неясный и непонятный, он доносился с порывами ветра. Ветер окреп, громче сделался звук. Ветер затих, и Уилл уже ничего не слышал. Сначала Уилл решил, что ему просто почудилось. Затем звук долетел опять. Густой ритмический гул.
Возможно, голоса, но таких Уилл никогда не слышал. Похоже на пение. Порыв ветра — снова гул. Нет, не пение. Не было напева, был только ритм. Жесткий ритм, без вариаций. Вот ветер снова затих, и вместе с ним гул. Уилл почувствовал, как шевелятся волосы на затылке. Что-то в этом звуке таилось недоброе, что-то опасное. Уилл это чувствовал. Вот он опять. И тут мальчик понял, что это. Мерное уханье, многоголосое низкое уханье в такт. Мерный припев, не имеющий ничего общего с музыкой и, несомненно, несший угрозу. Ветер дул с юго-запада, так что гул доносился с той части дороги, которую они уже миновали. Уилл приподнялся медленно и осторожно и стал всматриваться в ту сторону. Со своего места он различал повороты и заломы дороги, но не все. Некоторые терялись в предгорьях и за возвышенностями. Он видел дорогу примерно на километр, и на этом отрезке не было никакого движения. Уилл поспешно съехал с камней и кинулся будить остальных. Мерный гул уже не замирал вместе с порывами ветра. Он делался все громче и отчетливее. Уилл, Хорос и Ивенлин, согнувшись в три погибели, спрятались в кустах, прислушиваясь к звуку. «Подайтесь чуть назад», — посоветовал Уилл. Сам он был невидим благодаря плащу. Однако его спутников могли заметить. Те неохотно попятились, забравшись в самую гущу кустов. Хоросу было интересно, Ивенлин же побледнела от страха. Опасаясь, что ночные пришельцы могли послать вперед дозорных, Уилл поспешно свернул лагерь, уничтожив малейшие следы их пребывания. Животных он увел метров за 100 прочь от дороги в скалы, там же сложил походное снаряжение.
«Кто это такие?» — выдохнул Хорос, пока мерное уханье продолжало нарастать.
Уилл предположил, что они уже у ближайшего поворота в какой-нибудь сотни метров.
«Неужели ты не знаешь?» — севшим от ужаса голосом выговорила Ивенлин. «Это... орголы!»